Добрый вечер. Футбольный клуб теперь в 23 часа 10 минут. Василий Уткин, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Ну что же, вопросы ваши. Плюс 7-985-970-45-45. Зенит выиграл у Химок. Молодежные составы. ЦСКА выиграл у Спартака.
Молодежные составы.
Молодежные составы.
Главный матч все-таки завтра.
Ну, конечно, да. Ну и много чего было на этой неделе.
Ну как так, главного события, главное событие трудно выделить какое-то.
Нет,
наверное,
главное событие вряд ли. Ну еще доигрывали матчи в среду. Доигрывали матчи.
Доигрывали, да, в понедельник был очень хороший матч, который с предыдущего тура был донесен. Играли в Англии, был сыгран совершенно выдающийся матч Арсенал-Тоттенхэм 4-4.
Да, кто попал, я согласен с Розановым, который так все, сияя просто голосом, он говорил, что вот...
А ты видел?
Тебя не пожалели, да.
Ну, это фантастический был матч.
И у меня рука тянулась к пульту, но все-таки что-то меня останавливало так и на 91-й минуте, и на 92-й.
Ну да. Я еще хотел после первого тайма пойти спать.
Ну да, там все.
Пометуя об утренней работе, но решил,
ну,
нет, посмотрю.
Еще такая локальная задача была посмотреть все-таки, как выглядит Павлюченко все эти минуты, что он играет.
Ну, в общем, да.
Но потом и без Павлюченко там с первого гола все началось. Я включил не сразу, я включил.
Гол был фантастический. Первый чуть ли не с центра поля, да, забил Бентли.
Причем он был резанный.
Резанный удар, да, с места.
Я видел, он был резанный, он был какой-то совершенный. Но и вся траектория была видна. Вот это не всегда бывает. Было все-все ясно и понятно. И, конечно, они молодцы.
4-4 закончили в итоге. Тоттенхэм отыгрался в самом конце. Ну, наверное, на такой неделе, как эта, мы должны начать, наверное, с того, что вспомнить Валентина Бубукина.
Да, естественно. Мы должны вспомнить Валентина Бубукина. Он все-таки поразительный еще человек был. И, может быть, прежде всего.
Единственный в своем роде, в общем.
Да.
Вот у него была такая роль, которую вне его никто сыграть не мог. Не только в футболе, но и после.
У нас была такая вот вещь. Мы сейчас собирали людей, которые могли бы рассказать у нас, могли бы рассказать с одной и с другой стороны вот у Стрельцова, потому что у нас будет завтра программа «Наше все». Должна быть Эдуард Стрельцов у нас на букву «С». Его Киселев выбрал. И мы звонили Бубукину. И тогда вот что-то ёкнуло. Звонили, и он сказал, что не может, потому что он в больнице. Вот, и вчера пришла эта новость. Книжка его замечательная. Это одна из лучших футбольных книг, которые я читал вообще.
Я книжку так и не читал, надо сказать.
Серьезно?
Не читал.
Знаешь, это веселая, какая-то абсолютно искрящаяся, но даже не это главное. Потому что там все говорят про байки от Бубукина. Вот как это смешно было и всегда весело. У него необычайно краткие, ёмкие и точные описания событий. Все становится понятно и видно.
То есть байк у него это такой своеобразный жанр. Да, это очень историчные байки. Это жизнь у них осталась действительно.
Да, это байки, это историчный жанр. Но, собственно, футбольные события, как он видел футбол и как он умел его описать. Там было то-то, 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 то-то и то-то. Все. Все понятно, все видно. Очень жалко. Очень жалко. И Андрею Бубукину я вот глубочайшие свои дружеские соболезнования приношу. Мы вместе учились и в радио работали. В разных радио. Учились на одном курсе с ним. Так что вот очень-очень жалко. Ну что же, мы вернемся к футболу этой недели. К играм. И Рубин замечательно сыграл.
Сыграли здорово против Крыльев. Я сегодня в очередной раз поймал параноидальный вопрос о том, что кому-то показалось, что Крылья там расступались.
Сейчас
каждый матч такое кому-нибудь кажется. Еще раз подчеркиваю, что, в общем, вопрос очень тонкий, разобраться в нем снаружи мало кто может.
Ну, здесь даже по логике вещей не выходит. И Крылья не расступались.
Никак не выходит. Рубин сыграл очень здорово. И вот мне кажется, что с Рубином происходит то, что в какой-то момент произошло и с «Зенитом». Когда команда сначала кажется, что играет строго по схеме. И суховато, и, может быть, даже скучновато и пресно. А потом выясняется, что просто проходит время, и начинают работать связи уже между игроками. Уже начинается взаимопонимание на таком микро и там нано уровни, и все это уже начинает искриться и сверкать. Вот мне кажется, что несколько очень красивых было эпизодов у Рубина в матче с крыльями Советов, особенно при счете 0-0, когда вот еще не было чувства обреченности никакого у крыльев, когда они думали, что вот эта волна, они ее, так сказать, перестоят, отобьют, пройдут, и дальше уже будет что-то другое, но этого так и не случилось. И до гола Ансальди Рубин мог забить неоднократно. Там, в частности, да, был очень хороший момент у Реброва. Вот. Мне очень понравился Рубин в этом матче. И, в общем, думаю, что теперь, при всем уважении к преследующему его ЦСКА, только чудо помешает. Только чудо.
«Зенит» и «Рубин» немножко по-разному формировались, тоже достаточно долго, тоже все было неясно. Но если вот сравнивать, знаешь, когда скелет, потом там наращиваются там мускулы всякие, связки.
Нет,
так,
это очень разный процесс, конечно, но просто вот есть вот у них кое-что общее, по-моему.
У «Зенита» он по-другому, знаешь, так составлялся вот в этой пробирке здоровенной, как фантастические фильмы бывают. У него были сразу группы мышц, у него не столько был костяк, а вот отлично там работает плечевой пояс этого человека. Вот так. Или нога правая.
Ты знаешь, я тут не соглашусь. Я тут не соглашусь. Все-таки это, мне кажется, в большей степени метафора. А что роднит «Зенит» и «Рубин», так это то, что команды складывались, в общем-то, из уже готовых игроков, сложившихся, что называется, да, которые сами по себе подбирались по определенной схеме, под определенную игру, с большим или меньшим успехом. Но, в общем, и в том, и в другом случае, это не проросшее что-то на месте такое, да, а это вот некая мозаика, которая сложно, вот, требовалось время, чтобы она сложилась, чтобы она прижилась, да, чтобы выветрился, чтобы она осела как-то и уже была сама собой. Я, кстати, совершенно не понимаю вот этих постоянных вопросов, которые возникают о том, что будет делать Рубин в Лиге Чемпионов. Это абсолютно надуманный вопрос. Во-первых, наши клубы 5 сезонов не могут выйти из группы Лиги Чемпионов. Поэтому никакой особенной задачи перед Рубином стоять там не может. Начнем с этого. А потом, собственно, что вот, если посмотреть на Рубин, очень много можно выделить нюансов, которые в воображаемых матчах через год в Лиге Чемпионов, куда он уже попал, заставляют к нему относиться с большим, чем можно было подумать, оптимизмом. Ну вот, например, Рубин в этом году не играет в Еврокубках, а это означает, что ему не нужно будет ломать подготовительный цикл и укорачивать отпуск. Все пойдет своим чередом. Мы знаем, что тренеры, тем более консервативные тренеры, такие как Бердыев, они с трудом отходят от наработанных годами принципов. Во всяком случае, есть такая опасность. Здесь эта опасность не существует. Кроме того, посмотрите, вот в чем, вот мы говорили, чем «Зенит» похож на «Рубин», вот «Зенит» года своего чемпионства, на «Рубин» года его уже почти чемпионства. Чем не похож? «Зенит» в год своего чемпионства проиграл практически всем прямым соперникам. Проиграл очную борьбу. Ни у кого по сумме двух матчей толком не выиграл. А «Рубин» выиграл почти у всех. Это означает, что чем сильнее соперник, тем сильнее играет «Рубин». По-моему, это очень хорошая рекомендация накануне турнира на европейском уровне. Ну и я бы еще добавил, что «Рубин» — это команда, безусловно, сложившаяся. Радикальное обновление «Рубину» не потребуется. Потребуется усилить 2-3 позиции, возможно, усилиться где-то звездой. Учитывая, что команда, как и «Зенит», во многом кадрово питается идеями Константина Сарсания, то здесь я могу сказать, что Сарсания, безусловно, лучший специалист в этом вопросе в данный момент. В каком качестве он существует в «Рубине», я говорить, пожалуй, не стану, потому что я и сам этого не знаю. Но если Константин Сарсани является тренером, фактически руководителем клуба первой лиги, при этом является главным спикером «Зенита», по сути, да, являясь там советником, то, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это все возможно. Это вот, до некоторой степени наша такая черта, но как бы то ни было, специалист он большой.
Я прошу прощения, тут кашель замучил, но... Есть еще одно опасение, которое высказывается по поводу будущего «Зенита». Как будет усиливаться «Зенит», как будет меняться, потому что...
Именно «Зенит».
«Рубин». Ага. Я прошу прощения. Так вот, когда в начале...
После часа разговоров об экономике еще и не то перепутаешь.
Да, да, да. Я много чего нового узнал тут. Ну так вот. Когда в начале сезона формировался и комплектовался «Рубин», многим казалось, что здесь игроки на сходе, очень многие. Вот такие игроки на сходе, как тот же самый Ребров, я уж не говорю о Милошевиче. Просто
примечательно, что ты не говоришь о Симаке. Я думаю, что это умышленно, ты его не забыл.
Нет, я Симака не забыл, потому что Симак, это могло померещиться в начале, но это очень быстро развеялось. Остальное не быстро и не развеялось. Это вообще пустые разговоры. Эти люди, которые сейчас составляют во многом силу, вот Ребров и Симак, вот сейчас, и Милошевич, я не говорю, он как-то так или еще, или никогда себя не проявил, но он гол забил все-таки.
Ну, Милошевич, это все-таки изначально был рискованный шаг, об этом даже Бердыев говорил сразу, потому что Милошевич все-таки уже закончил, он полгода не играл. И его нельзя ни в чем обвинить. Он, собственно, сделал тоже то, что мог. Но вот что делать, время прошло. Но тут мы выходим на другой вопрос от Милошевича, сразу выскакиваем. Заиграл Бухаров, который два сезона назад казался игроком, подающим гигантские надежды. Потом у него была травма. Потом еще, я уж не знаю, там в силу ли рецидива травмы, либо в силу еще чего-то был. По сути, было потеряно два сезона. И вот сейчас Бухаров, на мой взгляд, это футболист, который, наличие которого с прицелом на следующий сезон уже само по себе делает команду очень и очень серьезной и сильной. Это нападающий, который на нашем уровне умеет делать все. Он умеет цепляться за мяч, он умеет сам создавать для себя момент, он умеет сыграть с партнером. Это очень полезный игрок. И я думаю, что вот наряду с Симаком он сейчас ключевая фигура у Рубина.
Хорошо.
Вместе с тем есть и слабые позиции. Я думаю, что в первую очередь позиция вратаря.
Например, вратаря.
Вратаря,
да.
Позиция, да. Потому что я с большим уважением отношусь к Сергею Рыжикову. И те, кто слушает нас постоянно, может вспомнить, что и 3, и 2 года назад я говорил, что недооцененный вратарь. Тем не менее, Рыжиков не выдающийся вратарь. И я бы сравнил его удачный сезон сейчас, вот именно на этой стадии, с выдающимся сезоном Левенца в прошлом году. Ему не предстоит, как Левенцу, менять команду, переезжать из маленького города в большой. Но, тем не менее, игра в игре Рыжикова очень многое совпало в этом году. Все-таки экстраординарным талантом он не обладает. И на уровне вот той же самой сборной, я думаю, что не будь вот он именно вратарем команды, которая весь год идет на первом месте, еще и меньше всех пропустил, а в эту услугу не только одного Рыжикова, я думаю, что он бы не приглашался в сборную, скорее всего. При всем к нему, повторю, моем уважении, я всегда это подчеркивал. Поэтому я к чему говорю? Что неизвестно, как Рыжиков сыграет следующий сезон. Это вопрос. Но, думаю, в общем, опять-таки, не самая большая проблема, потому что, вообще говоря, Бердыев имеет 2 вратарей, а вообще-то и 3. Потому что весь этот год на контракте еще Калинько находился, который попал в опалу и не заявлен вообще был, но на контракте в Рубине. Были взяты Рыжиков и Коско, как говорится, кто из вас заиграет. Заиграл Рыжиков. Потому что у Коско были шансы, он ими не воспользовался. Я думаю, что, наверное, вот позиция второго вратаря, или скорее другого вратаря, в Рубине будет усилена, наверное. Я думаю, это будет одна из задач. Для того, чтобы был конкурент, в случае чего сменщик.
Теперь о дерби завтрашнем. Очень много здесь вопросов. Чего ждете? Будет ли намек на интригу? Какая революция ждет «Спартак»? Но это уже не столько о дерби, а сколько о межсезонье. Чего ждем от завтрашнего матча?
Это матч из тех, которые ждешь не потому, что есть какие-то специальные сегодняшние слагаемые, а просто уж так положено. Мы начали программу с обсуждения дерби Северного Лондона на этой неделе сыгранного. Что предвещало борьбу против одной из лучших команд премьер-лиги со стороны Тоттенхэма, который справил свой худший старт в истории. Довольно долго, между прочим. Что предвещало? Да ничего. А в итоге...
Смена тренера.
Ну, разве что. Но она была, состоялась буквально на днях. А в результате Тоттенхэм повел в счете сначала, потом проигрывал 4-2 и забил на последнем минуте 4-й гол и отыгрался. Это вообще невероятный исход сам по себе. Я не говорю, что «Спартак» сделает так же. Да никоим образом не обязательно. Я говорю о том, что есть матчи, как вот есть в Лондоне матч «Арсенал-Тоттенхэм», которые не положено пропускать. Ну, только по каким-то причинам, там, я не знаю. Нет, в Лондоне-то ни при каких причинах не положено. А вот мы можем себе позволить. А есть у нас матчи, вот типа «Спартак-ЦСКА», в частности, которые может себе позволить там пропустить, я не знаю, болельщик «Рубина», если у него вот один чемпионский матч. Или болельщик «Зенита», потому что у него паранойя. А все остальные люди, так или иначе, это некий барометр, да? Вот как вот мы можем очень любить Соединенные Штаты Америки, можем ненавидеть Соединенные Штаты Америки, но выборы президента Соединенных Штатов Америки – это событие для любого человека, который хоть как-то интересуется политикой. Да? Вот также «Спартак» ЦСКА – это матч для чемпионата России очень важный, по которому очень многие наши ощущения от чего-то выстраиваются. Каким бы он ни был. Вот и все. Это, безусловно, не одна из там трех ключевых позиций, в которых мы соотношение выстраиваем. Но это уж одна из там 10-15 этих позиций. Это очень важно. Это такая важная эмоциональная краска. Конечно, плохо, что завтра матч будет сыгран в 16:00, но ничего уж не поделаешь.
Конечно, плохо. Хуже некуда. Я в эфире буду сидеть. Вот хуже некуда. А об этом завтра ведь вроде бы будний день, да?
Да, вроде бы да. Да. Будет черная суббота, как говорили в годы моего детства.
Да, черная суббота. Какие перемены ждут «Спартак»? Здесь говорили, Моцарта продают, Плетикоса продают. Что будет?
Вы знаете, вот можно сломать голову на эту тему, но нужно понимать всем очень хорошо, что вот сейчас... Никакой официальной, серьезной информации «Спартака» не последует до самого конца. Потому что команда играет до 19 декабря. И те футболисты, которые есть сегодня, они все нужны до 19 декабря. И никто из них не узнает прямо из уст своего руководства. Но, во всяком случае, может быть, раньше 1 декабря никто не узнает, кто из них дальше не будет нужен. И никакой определенности вы не дождетесь. И нет этой определенности, скорее всего, как таковой. Я думаю, что информация, которая появилась на этой неделе, о том, что 6 футболистов, довольно известных в основном, могут «Спартак» покинуть, я думаю, что это в хорошем смысле слова провокация со стороны журналистов, попытка получить комментарии по не до конца проверенной информации через открытую публикацию,
имен, да,
по некоторым сведениям. Наверное, кого-то «Спартак» покинет. А вот поставь вопрос по-другому. Скажите, а есть ли сейчас в «Спартаке» такой футболист, потеря которого, в принципе, невозможна? Вот, чтобы подавляющий футболист сказал, нет, ну этот-то наш, этого мы не отдадим. Нет такого футболиста. Нет такого футболиста. Хотя сейчас, конечно, кто-то будет писать, что он есть. Но его нет. К сожалению или к счастью. Я думаю, что еще примерно вот до середины декабря это будет к сожалению, а потом это будет к счастью. Потому что потом, наконец, новое руководство клуба получит какую-то возможность менять кадровый состав команды, его делать по-своему. И в этих условиях то, что все желающие уйти могут уйти, все желающие остаться прекрасно понимают, что их желаний для этого мало. Нужно, чтобы еще их, и что называется, выбрали, на них бы сделали ставку. Поэтому, на мой взгляд, ситуация нормальная достаточно. Мне очень интересно, как «Спартак» сыграет завтра. Не в смысле результата, а в смысле вот именно настроя.
В смысле как?
Да. В принципе, надежды, я считаю, очень мало. Потому что, конечно, сейчас команда очень уж фрагментарна. Непонятно, как выстроить цельную команду из имеющегося у «Спартака» материала игротского. Потому что практически нет средней линии. Очень трудно сделать сбалансированную среднюю линию из того, что есть. Без ущерба для других. Вот многие спрашивают, я недалеко как вчера отвечал на вопрос, что мешает раскрыться Прутникову. Отсутствие полузащиты, в первую очередь, например. Нападающий должен получить мяч, чтобы забить. Очень мало какой нападающий в этом не нуждается. Но вот Прудников, в частности, нуждается. Полузащиты «Спартака» сейчас просто нет.
Да.
И очень трудно ее сделать. Есть несколько ярких игроков, но нужно же, чтобы они сложились в какую-то дееспособную линию. Я не вижу, как это возможно было бы сделать. Если раньше, в начале сезона, пожалуй, похожая проблема формулировалась, но она была совершенно другим генезисом. Вот было понятно, что 3-4 человека обязаны, как из них сложить, было неясно, да? Просто потому, что, как казалось бы, нужно гарантировать места вот этим футболистам. А их недостаточно. Как быть? Сейчас другое, сейчас не хватает игроков. Спартак потерял, по сути, двух футболистов, которые могли отдать пас в середине поля, Корниченко и Титов, и потеряли лучшего нападающего Павлюченко, вот, не имея возможности кого-либо приобрести. И с этой потерей до конца сезона жить никуда не деться от этого.
Ну, я так и знал, что скажут Павленко. сейчас кто-нибудь напишет. Здесь вот я прочту несколько гениальных вопросов.
Ну-ка.
Про то, что люди слепы. Обязательно прочту. Люди слепы. Не видят, что с появлением Пьюи-Гренье...
Пьень-Грюе написано.
Пьень-Грюе. Ну, Пьень-Грюе, ну, понятно. Пьюи-Гренье в «Зените» команда развалилась. Все беды от француза.
Именно.
Игорь из Махачкалы.
В Махачкале видно вот так. Там «Зенит», кстати, сыграл одну игру с тех пор. В основе, матч с «Териком», который «Терек» не имел права играть в «Грозном». Играли в Махачкале. На Игоре эта игра произвела, видимо, фантастическое впечатление. И вот...
Ну, я не помню, тогда Пьюи-Гренье уже был, да?
Какая разница? Разве это важно для Игоря из Махачкалы?
Да. Здесь спрашивают, что за звук. Это не биение сердца. Действительно очень похоже.
Правда?
Да. Спрашивают, что за звук. Это просто у нас не совсем хороший кондиционер. И приходится иногда обмахиваться. Так. Почему Бердыев не переводит Ансальди в нападение? Спрашивает Артем.
Ну, потому же, почему не переводит Рыжикова в защиту, я не знаю, Симака, тоже в нападение, например. Почему нужно Ансальди перевести в нападение? Я не понимаю.
Михаил из Владикавказа говорит, зачем все разговоры сводить к борьбе за Еврокубки? Медали чемпионата важнее.
Михаил, вам важнее медали чемпионата, а мы пытаемся оценивать команды в динамике. У команды есть сегодняшний, есть вчерашний, с чего она выросла. Есть завтрашний, куда она будет произрастать. И Еврокубки в этом смысле то, что команда получит на следующий год вследствие своего сегодняшнего выступления. Поэтому мы так говорим.
Перейдет ли Газаев в Локо, Дэн из Волгограда?
Ну, на этой неделе, наверное, только какие-то уже совсем маниакально сомневающиеся в том, покинет ли Газаев ЦСКА, могут сомневаться дальше, потому что даже после матча, вот на прошлой неделе, придя для беседы в «Спорт-экспресс», Евгений Геннер очень четко сформулировал, что Газаев уходит. Я полагаю, что у Газаева в прошлом году осенью был подписан новый контракт с ЦСКА. Это означает, что ЦСКА сохраняет влияние на Газаева, даже если он перестает быть тренером. И думаю, что у Гинера есть возможность так или иначе сделать так, чтобы Газаев не принял другую команду в следующем сезоне в России, по крайней мере. Или же это было сопряжено с получением некой суммы отступных, что нормально и естественно. Повторяю, у Газаева действующий контракт с ЦСКА.
Здесь спрашивают об игре ЦСКА. Просит. Ну что, игра ЦСКА настолько всем видна, вот просто и настолько сейчас она феерична, она настолько замечательна, что не видны ее огрехи в игре ЦСКА. Вот все остались те же самые огрехи. Динамо могло забить множество голов и разнообразнейших. И в защите ЦСКА происходит все то же самое, что и происходило до этого всплеска. Но сейчас ЦСКА компенсирует чем-то другим, да? Чем-то другим совершенно. Все свои... там не залатаны эти дыры в защите знаменитые, на которые мы все обращали внимание в первой половине
сезона.
Просто
к ним подберись.
Вот.
Попробуй начать атаку своего матча с ЦСКА. Извините. Попробуйте начать свою атаку, когда команда, потеряв мяч, тут же вступает в борьбу за него. Вот очень тонкое наблюдение я вычитал. Читал репортаж о матче на Sports.ru, читал. И там было написано, что вот в матче с «Динамо», если мяч оказывался в руках у вратаря «Динамо», можно было спокойно секунд на 20 отвлечься. А если мяч был в руках у Акинфеева, он выбрасывает его моментально. Очень такая характеристическая деталь. Действительно, я об этом подумал тоже. Дело же не только в обороне. Дело в том, чтобы команда играла цельно. Потому что до обороны еще нужно добраться. То есть, так же, как и будь у тебя очень сильный нападающий, до него еще нужно мяч довести. Мы, вот, кстати, говорили об этом, например, к Прудникову или раньше, может быть, Польченко тоже самое сказать. Вот, мне кажется, очень интересная игра «Динамо-ЦСКА», потому что игра первого круга произвела впечатление в словах очень похоже сформулировано. Но тогда в пользу «Динамо» оно было. Тогда «Динамо» было сильнее. «Динамо» было на ходу, и «Динамо» раскатало, безусловно, не слабого, но явно уступающего себе вот и в цельности, и в скорости игры соперника. А сейчас все наоборот. Как так получилось? Ну, вот знаем мы, что у «Динамо» нет длинной скамейки. Видим мы, что у ЦСКА что называется, проклюнулась новая игра. И здесь, мне кажется, очень интересно, вот какой вопрос. Накануне, вернее, в конце прошлого сезона, когда ЦСКА крайне неудачно выступал в Лиге чемпионов и с большим трудом в последнем туре вышел на третье место в чемпионате России, призовое, как бы, да, мы много говорили о том, что, наверное, Газаев уйдет. И очень трудно изыскать логику, по которой бы он остался. Но логика почему была трудна? Потому что за последние годы, ну, по сути, только Олег Романцев. Но он очень долго работал, и там тоже не было прямого генезиса. Там была большая пауза между этими двумя явлениями. Почти никому из российских тренеров не удавалось вырастить из-под одной команды другую, вот на одном месте, чтобы вот команда раз и заиграла по-новому, по-другому. Газаеву это удается, но отчасти. Отчасти. Потому что все-таки в смысле рисунка игры это не совсем новая команда. Это команда, в которой, ну, я слегка утрирую, немножечко сомалась, в которой вместо Карвалью играет Загоев, которого было счастье найти и было мастерство довести до этого уровня безболезненно. Конечно, это большое мастерство, вот, довести талант до основного состава. Конечно, Загоев не Карвалью, он игрок несколько иной пластики совершенно, да. Конечно, за это время было очень много разных нюансов в игре Жиркова. Он то был полузащитником, то играл в одиночестве по всей бровке, не имея под собой защитника. То еще как-то, то еще как-то. Разумеется, и Вагнер тоже в этом году, пожалуй, впервые у ЦСКА пристал как настоящий забивало. Он забил довольно много. Не будем забывать, что, в общем, почти все свои голы он забил после ухода Жо. То есть, вот когда он оказался один на острие атаки. В общем, у него не так уж и много для этого было времени. Наш пресловутый нерезультативный чемпионат. Но, тем не менее, все-таки это и старая команда, в которой костяк остался. Но это и новая команда, в которой влились новые игроки, которые отчасти выращены. И которые, безусловно, несколько другие. Я думаю, что это очень большое достижение Газаева. Потому что пока это никому у нас не удавалось. Пока никому.
Просто ЦСКА стал злее. А «Зенит» самоувереннее, пишет Дима из Ростова. То, что ЦСКА стал злее, это ясно. Но для этого нужно иметь еще и подтверждать это умением. Просто злым быть это невозможно.
Дим, вы просто опубликовали у нас на СМС свой вывод. А важен генезис этого вывода, аргументы важны. Действительно, это можно сказать, да.
Угу. Ну что, кашляем и кашляем. Ну что же делать, нельзя так себя вести в эфире. А вы как с СМС-ками себя ведете?
Да.
Вот, сейчас гранату возьму. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, угадал счет матча Россия-Германия. Что подсказать? Можно ли за это получить деньги? Нет. Слышал, Вагнер зимой может перейти к Павлюченко в Тоттенхэм или в Манчестер-Сити. Сергей из Самары нам пишет.
Сергей, что только не наговорят.
Ну, был такой слух про Тоттенхэм, был слух, что Реднер как пришел и сказал, что хочет Вагнера Лавы. Я не знаю, откуда этот слух, но он был. И были такие сообщения. Почему Лока трясет, как товарняк на стрелке, красиво пишет Миша. И спрашивает, что будет дальше.
Никто не знает, что будет дальше. Сейчас, пожалуй, такая нижняя точка падения. Не потому, что команда самая слабая в истории, и дело вовсе не только в том, что спортивные результаты хуже, чем когда-либо. Дело в том, что сейчас очень трудно найти в клубе какую-то такую вот точку опоры, на которой можно было бы, какой-то такой сухой клочок земли, на который можно было бы поставить ногу и как-то опереться и вытянуть дальше. Конечно, когда болельщики на матче команды скандируют имя соперника, это трагедия. Это трагедия. Я именно такое слово хочу сказать, потому что я прекрасно понимаю, что болельщики «Локомотива» не желают своей команде зла. Но разлад между болельщиками и клубом зашел уже слишком далеко. Ну, конечно же, придет к тому, что рано или поздно какие-то очень сильные перемены произойдут. Просто все это не имеет конца. Болельщики – это такой, ну что ли, это такая лакмусовая бумажка, которая она, ну, не имеет, что ли, своего разум. Она вот просто реагирует на ситуацию и реагирует. И вот эта вот крайняя степень проявления локомотивского боления, они просто показывают нам, что ситуация зашла слишком далеко. Она кажется уже необратимой. Просто мы знаем, что в жизни необратимых ситуаций не бывает. И клуб рухнуть не может. У него серьезные активы, у него дорогие игроки. Почему я упоминаю на слово «дорогие»? Потому что если хорошие или неплохие, но они дорогие, их можно продать, купить новых. У него есть прекрасный стадион, и в конце концов у него есть весьма многочисленная и, что очень важно, верная, очень переживающая. Хотя мне, вот мое личное мнение, да, не обижайте болельщики «Локомотива», неправильно переживающая армия болельщиков. Без осуждения, говорю, просто констатирую.
Армия молодая, сформировалась в основном во время успехов.
Я не совсем с этим согласен, потому что шальных успехов у «Локомотива» не было. И там глори-хантеров, как говорится, ведь немного, если они и есть. Ну, просто поскольку они есть у каждой команды, которая что-то выигрывала. Есть болельщики, которых можно назвать глори-хантерами, да, которые, что называется, приходят на славу, как мотыльки летят на свет. Это бывает везде и всегда. Но сейчас вот из этого противостояние из этой очень сложной эмоциональной ситуации очень трудно найти выход. И я вот думаю, что это все можно уподобить той ситуации, в которой было, сколько, 4, по-моему, года назад, московская «Динамо», когда болельщики весь сезон скандировали с трибун «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые!». И вдруг что-то произошло. Вот просто по закону жизни. Хлоп, и асфальт треснул, и проклюнулся росток. «Локомотиву» и проще, и сложнее, чем «Динамо». У «Динамо» не было надежды ни на какого конкретного человека. Потому что слишком давно у «Динамо» не было успехов, слишком давно «Динамо» не было вот живым в тот момент. А «Локомотив», кажется, недавно был живым. И...
Да и казался живым буквально несколько месяцев назад.
Да. Для того, чтобы не быть голословным и не останавливаться сейчас на словах о болельщиках, которых я не принимаю их поступков, но я их не готов осудить. И мне хочется тоже все-таки ощущать себя одним из них. Я как-то вот так за последние годы к «Локомотиву» склонился немножечко морально и эмоционально. Я хочу сказать вот что. Мне кажется, что сейчас и сегодня руководство российских железных дорог должно предпринять один единственный очень важный шаг. На мой взгляд, он неотвратим. Неотвратим. Один конкретный шаг необходимо принять. Необходимо вернуть на пост руководителя клуба Валерия Николаевича Филатова. Это необходимый шаг. Необходимо хотя бы в маленькой комнате, где будут все там 3-4 человека, признать собственную ошибку. Филатов необходим «Локомотиву». Нужно вернуть Филатова. Это человек, который не уходил далеко, который все это время находится рядом, который не потерял ни связи, ни чутья. Вот он здесь. И это не то же, что вернуть Семина, я хочу подчеркнуть. Я не против того, чтобы вернуть Семина. Во-первых, это просто сложно. Во-вторых, я думаю, что в «Локомотиве» проблема не в тренере, не в персональном тренере. Проблема вот в клубе, в первую очередь, в клубе. И неуправляемая ситуация стала не прямо в ту же секунду, как убрали Филатова, но вследствие. После этого она, мне кажется, стала необратимой. «Локомотив» должен вернуть Филатова в руководство клуба. На руководящую и решающую роль.
Потому что Филатов – это не просто Филатов, и Филатов – это организация, особая организация,
да,
всего. Да,
это организация, это понимание, что и как в «Локомотиве» работает. Это сегодня, помимо всего прочего, это возможность без шума, без пыли мобилизовать все силы. Все сразу станут смотреть на ситуацию по-другому, если вернется Филатов. Вот я не знаю, кто, ну не знаю, вот я хотел бы, чтобы меня услышали.
Вопрос +7 985 970 45 45. СМСки наши работают. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мы их подряд читаем вот сейчас. Две южные команды впервые за несколько лет будут играть в премьере.
Ну тоже впервые несколько лет. А что, а в этом году не играли южные команды? Терриканальчик.
Играют.
А в прошлый раз, что Ростов и Кубань не вместе вылетели, вместе играя на тот момент?
Я не знаю, Лев, какие умозаключения вы делаете и какие у вас договорные ожидания. Мне это непонятно, честно говоря. Ну вот Ростов и Кубань выходят. А вот чего нам можно ждать от них? Вырисовывается что-то или нет еще?
Ну, сейчас, конечно, все очень многое зависит от обстоятельств нефутбольных, потому что все-таки в обеих командах, в Ростове в большей степени, в Кубани в меньшей степени, но все равно это сопряжено одно с другим. Это команды, на которые оказывают очень большое влияние местные власти. Раз так, значит, очень много будет зависеть от того, как скажется кризис. Неизвестно это, неизвестно. Если мы эту ситуацию пока оставим, извините, за скобками, то тогда мы получим две довольно разные команды. В Кубани ведь в этом году работало 4 тренера довольно долгое время. Начинал Тарханов, он провел немного матчей в начале, но он команду готовил к сезону. Потом был Павлов, потом был его помощник Погос Галстян, который остался, так сказать, блюсти. И в конце появился Протасов. Протасов, видимо, и вступит с командой в новый сезон. Хотя я хочу подчеркнуть, что это наша, так сказать, собственная информация. Мы сейчас вот делали пилот номер нового футбольного журнала. Про футбол он будет называться. Будем надеяться, что он выйдет. И там, в частности, среди прочего, готовили обзор чемпионата Румынии. Ну, в качестве такой небольшой фишечки. Там обзоры нескольких стран всегда будут. Это ежемесячный журнал. И одна страна будет необычной. Вот для первого номера приготовили Румынию. У нас мы нашли хорошего очень знатока, и он сказал, что вот показал просто заметки, показал публикации с высказываниями людей, ньюсмейкеров реальных, там семейство Бекали и так далее. Протасова очень ждут в Румынии. Он же там работал в Стяо. И ушел, сохранив очень хорошие отношения с Джиджи Бекали. И сейчас как раз в Стяо свободен пост, и они там все его очень ждут. Я уж не знаю, там, какие для этого есть возможности. Но факт остается фактом. Если этого не случится, а это маловероятно все-таки, Протасов начнет следующий сезон в качестве тренера Кубани. Вы знаете, близко познакомиться с этим тренером не было возможности, но он производит очень приятное впечатление. Потому что он, за ним, безусловно, тренерская школа. И большой опыт. Он работал уже в 3 странах. Россия у него 4-я страна. После Греции, Румынии и Украины, естественно. Нигде у него не было провалов. Успехи были разные. Были и большие, были и средние. Но он сочетает это с, видимо, у него, по нему видно, вот он нам давал сегодня большое интервью, достаточно было в программе, что он адекватный человек. Он умеет себя вести по-разному. Да? То есть это говорит о том, что человек способен налаживать контакт достаточно быстро. И для него это тоже инструмент. Поэтому мне на Протасова было бы очень интересно посмотреть. Ну, а Ростов и Долматов. Долматов – это такая фигура уже немножечко вечная для российского футбола. Тренер без удачи в судьбе, с очень сложной судьбой. Очень способный человек, безусловно, со своим видением футбола, которому вот как-то не пофартило поработать с большой командой. Я не хочу забывать ЦСКА. Но все-таки там большой работы не получилось. В «Локомотиве» была слишком драматическая ситуация. Там было несколько туров. Тоже так вот совпало. Долматов, безусловно, сделал в Ростове очень боеспособную команду. И тоже сохранив старых лидеров. По-моему, это очень показательно. Я надеюсь, что эти команды встретят новый сезон без финансовых мин, подведенных под их благосостояние, и мы будем рассматривать их как команды, играющие в футбол, в первую очередь.
Дима из Ростова считает, что с нынешним составом их команда может попасть в восьмерку.
Дим, мне трудно судить, я не видел, как играет Ростов в этом сезоне, кроме того, вы прекрасно понимаете, что с нынешним составом Ростов не останется, у него будет другой состав. И усиленный, модернизированный, объемы и масштабы я, так сказать, не знаю, но так будет.
Очень надеюсь, что у Протасова с Кубани в чемпионате России в следующем году получится лучше, чем с родным Днепром в чемпионате Украины.
Посмотрим. Это тоже интересно.
Простите, но кажется, что вы о «Зените» принципиально не говорите.
Ярослав, чтобы сделать вам приятно, я о «Зените» больше не скажу ни слова. Я ненавижу такие вопросы.
Терпеть не могу.
Да, не будем сегодня говорить о «Зените», обиделись на вас, все. Мы отвечали на вопросы, мы рассмотрели разные темы. Я хочу, все, я не надоел, честное слово. Я хочу оставшиеся 11 минут поговорить о Марадоне, в конце концов.
Марадона, главный тренер сборной Аргентины.
Говорят, что это решенный вопрос, что во вторник об этом будет объявлено. Но у нас среда, поскольку там вторник аргентинский, позже наступает. А на самом деле так интересно, правда?
Я себе представляю. Я понимаю, что он сейчас очень-очень изменился. За последний там, год-два. Марадона совершенно, как говорил мой папа, объясняя мне концовку какого-нибудь фильма. Я говорю, ну, пап, ну чем кончилось? Все кончилось хорошо, все исправились и вступили в профсоюз, говорю, пап. Вот. Но такое ощущение, что Марадона исправился, вступил в профсоюз, и вот его видели действительно на всех соревнованиях, всех сборных по всем видам спорта Аргентины. Здесь его видели с теннисистами. Но вот интересно, каким он может быть тренером? Потому что здесь уже это... Его нельзя считать молодым тренером, хотя он ничего никогда не тренировал. Там сколько это было? Сколько он тренировал? Это?
Там, ну, полсезона он был в общей сложности тренером, ну, да, двух разных команд. Мне кажется, что конечно...
Что это такое?
Здесь не стоит рассматривать Марадону тренера как некую методику или некую схему и так далее. Я думаю, что это ход очень рискованный, но, по-своему, гениальный ход такого матерого управленца, которым является руководитель Аргентинской федерации футбола Хулио Грандон. Потому что сейчас, что бы с аргентинской сборной ни случилось, игроки защищены. Говорить будут о Марадоне. Он примет любой удар на себя, даже если он не захочет этого делать. Ему для этого достаточно всего лишь навсего иметь при себе стакан воды, и если ему очень захочется кого-то обругать публично, набрать из этого стакана глоток и посчитать до 10. И тогда ничего не будет. Со сборной Аргентины работали уже очень разные тренеры. В последние лет 10-15 эта команда, как ни считай, но в число 2-3 сильнейших в мире она входит всегда. И она ничего не может добиться. Почему? Неужели ей не хватало схем, построений, твердой руки и так далее. Я думаю, что ей не хватало не этого. А вот чего ей не хватало? А чем ей может быть полезен Марадона? Тем, что он ее собой укроет. Тем, что большего авторитета в аргентинском футболе не существует. И в мире немного. Да, не как тренер. Ну вот, представьте себе, что вы за одним столом сидите с Марадоной, и вот так сложилось обстоятельство, что вы вдруг стали говорить там по-испански или он по-русски, в общем, вы можете друга понимать. Вы сможете спорить с Марадоной о чем-то футбольном? Я сомневаюсь.
Нет, футбольным нет, конечно.
Не сможете, потому что это Марадона. Точно так же и здесь, понимаете, когда у тебя на скамейке такой человек, ну, разумеется... Ему будет кто-то придан в помощь. Сейчас говорят, что будет Карлос Билардо, выдающийся аргентинский тренер, да, который был тренером чемпионов мира 86-го года и в финал вывел в 90-м году тоже. Скорее всего, так и будет. Их с Марадоной многое связывает. Может быть, еще кто будет помогать. Там будет кому наладить тренировочный процесс. Вопрос не в этом. А так ли нужно тренировать сборную Аргентины? То, что ли нужно что-то навязывать? Помните, как Пассарелло тренировал? Заставлял стричься?
Да, Пассарелло, да. Пассарелло, да, пытался строить. Ничего из этого не получилось. Значит, Марадона все-таки символический такой зиц-тренер, да?
Да, но он в этом качестве незаменим. Потому что он принимает на себя все удары. Потому что его слово имеет колоссальный авторитет. Потому что вот просто если вы хотите, вот попробуйте сейчас залезть там, не знаю, на любой сайт русскоязычный, там, на чемпионат или на наш спортс, попробуйте найти вот что угодно о Марадоне. У вас сразу выстроится хвостик так называемых ссылок, да, вот другие новости о Марадоне. Посмотрите, вот если вы уберете новости за последнюю неделю, когда уже пошли разговор о том, что он будет тренером, что бы ни делал Марадона, будучи просто Марадоной, каждую неделю о нем появляются новости. Любое его слово, любая его характеристика игрока, она моментально облетает весь мир. Это колоссальная сила.
Ну вот интересно, это эксперимент. Поставит его на сборную Аргентины. Будет он в таком качестве, как ты говоришь.
Да.
Но это эксперимент, который можно сделать один раз в жизни страны.
Наверное.
Потому что нет, второго Марадона, как мы уже только что выяснили, нет.
И не только в стране, в мире нет.
Ну вот есть страна, в которой Марадона родился, вырос, живет, за которую играл. То есть она может сделать, ну, ставку, да, один раз на него.
Да.
Вот, у вас есть один выстрел. А от Аргентины каждый раз ждут, что Аргентина все-таки наконец снова станет, не будет проваливаться где-то на подходах при какой-нибудь феерической игре, как это часто бывало. Все-таки от нее ждут результата. 78-86, и вот какого-нибудь еще.
Используем другое слово, титула.
Титула, просто, да. Результат – это титул, другого результата, да, нет для Аргентины.
Так и есть.
Ну вот эксперимент, вот интересно, вот это можно...
А какого тренера они не пробовали? У них есть несколько выдающихся тренеров, они так или иначе все уже работали со сборной. Я вот не помню, работали Бьянки, но он, в конце концов, не смог работать в Европе неоднократно, поэтому тоже явно не панацея.
Ну вот здесь пишут нам, роль Марадоны будет похожа на роль Клинсмана, который тоже никогда не тренировал до чемпионата мира.
Нет, не согласен. Не согласен. Клинсман значительно моложе Марадоны. И он пришел на тренерский мостик в том возрасте, когда игроки и приходят тренировать.
Вот его можно было назвать.
А Марадона этот возраст давно уже прошел. И он уже пытался, он бросил, он отошел от этого. Кроме того, извините, Клинсман не лечился от наркозависимостей, не оперировал себе желудок, чтобы уменьшить вес и так далее и тому подобное. Он благообразно жил себе в Калифорнии с семьей и, в общем, из футбольного контекста выпадал не сильно.
Плюс еще Клинсман, конечно, он очень большой игрок был, но он один из.
Да. Не как Марадона было за всю историю футбола. Ну, одни говорят, что всего-навсего двое, кто-то говорит, что вообще не было. Ну, а по самым таким расширенным подсчетам, ну, человек пять.
Ну да. Ну ладно, ребята, Лена, девушка дорогая, Марадона вроде гандболист. Как я переживал этот гол, вы, наверное, не переживали этот гол Марадоны десницей Божией, рукой этой своей. Но вы вспомните, мне всегда не то что утешает, а эстетически утешает второй гол, который он забил в том же матче с англичанами.
Для начала, да.
Да, просто так сразу на него посмотреть, и все. И все сразу пропадает, даже великая злоба. Претендер, спасибо за Холлс. Я за ним, когда пойду за Холлсом домой, и, наверное, перестану хрипнуть. Так. Нет. А, все, Ярослав отзывает свою обиду.
Ничего страшного, Ярослав.
Все, отзывает,
в следующий раз заходите.
Отзывает свои все и приносит свои извинения насчет «Зенита». Про Марадону мы, наверное, все-таки уже поговорили. Но сейчас вот два слова в конце. У нас очень странная ситуация все-таки складывается, как всегда, странная и мутноватая ситуация на административном футбольном верху.
Как обычно.
Да. В общем, никуда мы из этого не можем деться. Совершенно необъяснимые и немотивированные пинания всех абсолютно, всех вокруг, кто высказывает несогласие или высказывает неудовлетворение какими-то
процессами. Это со стороны Виталия Леонтьевича?
Да, Виталий Леонтьевич Мутко.
Нет, это, конечно, это уже неисправимо. Это фантастический совершенно человек, который... вот у него была на этой неделе прекрасная возможность объяснить, чем его не удовлетворяет работа Колоскова, представляющего Россию в комитетах там ФИФА и УЕФА. Или просто УЕФА, я уж не помню. И вместо этого сказал, я не хочу, его не будет. Вот умник-то, а. Кого это, в конце концов, волнует? Мало того, что это еще и не совсем дело Мутко, это дело исполкома рекомендовать. Но вопрос же просто-напросто в том, что можно же четко сформулировать и объяснить. В конце концов, для людей же говоришь, ну, в чем не так, что он не так сделал, почему это неразумно и так далее. А вот это человек, который просто хочет всем заниматься сам. Всем на свете заниматься сам. И все должности собрать, ему так будет спокойнее. Ну, пускай, что же делать.
Я, кстати, до сих пор не понимаю, в чем мне как-то все время объясняют, что вот это совмещение поста министра и президента Российского футбольного союза, что это все хорошо, что все нормально.
Сережа, да по-другому у нас и не бывало. Вот эта книжка Колоскова, того же самого, который он рассказывает о своей жизни, как его назначали. Правило-то существовало всегда, чтобы была отделена федерация от государства. А он там рассказывает, как все это, какие согласования все это проходило в комитете партийного контроля.
Чего ж поляков сейчас чуть сосвету не сжила ФИФА?
Ну, они же поляки. В конце концов, они, поляки, выбрали сейчас человека, видимо, с больной головой, который сказал сейчас сразу, тоже выдающийся игрок, ну что же делать?
Джегош Лята.
Выдающийся игрок был, но сейчас, вот как можно сказать, что если Украина не сможет, у нас есть еще два стадиона, и мы можем договориться с Германией. Но это же взаимоисключающие вещи.
Нет, я из этого вообще ничего не понял.
Ну это как?
Я вообще ничего не понял, то, что говорил Джегош Лята. Но просто, я не знаю, какие-то существуют раз, два, три свода правил, по которым можно существовать.
А мне все-таки кажется, что мы никогда не выберемся из какого-то такого вот странного, знаешь как, зайчик весной, и не серенький, и не беленький, не вырвемся из этого состояния футбола. Мы только что говорили о клубах, которые поддерживают, хотят, не поддерживают регионы. Вот мы из этого, наверное, очень долго не выберемся. Ладно, оставляем кучу всевозможных знаков вопроса. Завтра вы посмотрите, дорогие друзья, матч ЦСКА «Спартак».
Да, мы посмотрим.
Да, вы посмотрите, вот, а мы в это время поработаем, потом расскажете. Хорошо, а я буду смотреть видео голов, если они будут. Надеюсь, что они будут. Всего вам доброго, до следующей пятницы.
Счастливо.
Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, увидишь это ты в программе.